православное слово.
Доброго дня вам всем, кто сейчас вместе с передачей «Православное слово». С вами ведущая Ирина Чернова и главный редактор газеты «Православная Москва», настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове в Москве, протоиерей Михаил Дудко. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте, здравствуйте.
Наступила унылая пора, словами Пушкина, хотя для поэта гения это и очарование. В любом случае, с наступлением осени многие впадают в уныние. Световой день становится короче, краски лета постепенно исчезают, листья уже слетели, а у нас еще и какой-то локдаун даже частичный. Впереди долгие месяцы зимы. Естественно ли вот это состояние унылости? В христианстве считается, в частности в православии, это смертный грех. Вызывает, на первый взгляд, удивление у многих, почему уныние – смертный грех. В обычном представлении грех – это причинение ущерба другому человеку, например, кража, убийство, зависть, измена. В случае с унынием ситуация, наверное, сложнее. Отец Михаил, ну вот вам слово. Действительно ли уныние – смертный, такой вот тяжелый грех? Давайте сегодня мы разберемся в этом.
Ну, во-первых, да, это действительно это тяжелый грех, но тут надо провести различие между грехом уныния и между депрессивным таким состоянием духа, заболеванием, может быть, даже. Это тоже есть, это тоже бывает, и это тоже является проблемой серьезной. Это не является грехом, конечно, ни в коем случае. То есть человек может просто болеть депрессией, скажем. Да? Это действительно заболевание, медицинское заболевание. Это действительно такая вещь, которая нуждается в лечении, которая поддается лечению, в том числе медикаментозными средствами, таблетками, капельками какими-то. Вот. Это действительно болезнь, действительно так. Это действительно не грех. Потому что чего-то там вот в организме не хватает. Может быть, в особенности осенью, когда действительно, вот, как вы правильно сказали, тучи над городом стали, да, и солнышко у нас реже гостем нашим является.
Ну и вообще,
да, что-то закончило, где-то витаминов нет, где-то чего-то нет. И это, в общем, достаточно естественное такое состояние практически для любого человека. Я, например, почти не знаю тех людей, которые сказали бы так, что вот лето я не очень люблю, а вот осень для меня это замечательное такое время, когда начинается. Я никого таких людей не знаю, ну, кроме себя, может быть, потому что я действительно осень больше люблю, чем лето. Вот. И еще Александра Сергеевича Пушкина, который говорил, что вот он осень любит, которая унылая пора, но отчаи очарование. И ему приятно прощальная краса.
Да. Все-таки кто-то еще присоединится, потому что, ну, я согласна с тем, что каждое время года, оно по-своему интересно и хорошо.
Это правда, это правда. Вот, но тем не менее, есть люди, для которых осень – это не столько время года, которое по-своему, конечно, приятно для каждого, и каждое время действительно года приятно. Вот, но это еще и вот то, о чем вы говорили, что это недостаток солнца, а значит, витамин D, это недостаток движения, может быть, потому что день сокращается, и возможность где-то побыть на свежем воздухе, на природе тоже сокращается для нас, а это тоже очень важно для человека, ну и так далее. То есть все эти вещи, которые в обычное время летом нас как поддерживают, держат на плаву и заставляют как-то больше двигаться, больше радоваться жизни, вот в это время как раз они либо сходят на нет, либо очень и очень сокращаются. И, естественно, мы начинаем... Ну, тут даже говорить нечего, я какие-то обычные такие банальные вещи говорю. Вот, поэтому тут надо, если действительно это просто, ну, вот так вот, как-то тягостно вот это все, там, школьники в школу идут, им не очень хочется идти, только каникулы были, там, сдачи собираются, пожилые люди, тоже им там вольготнее жилось, даже на грядках, да, вот, сейчас это совсем другое время, когда нужно в четырех стенах квартиры сидеть, когда мэр города издал указ особый, что о том, что пожилые люди вместо того, чтобы там вот на дачах где-то сидеть, они должны в четырех стенах быть заперты до, по-моему, до 28 февраля даже, то есть им вообще выходить нельзя. Ну, конечно, какая-то радость может быть, если люди старше 60 лет, и так-то им мало доступны все вот эти вот радости жизни, а тут еще в четырех стенах запрись, сиди, никуда не выходи, нельзя это, потому что из-за коронавируса. Конечно, тут впадешь в депрессию, и тут это надо, конечно, как-то с этим бороться и как-то это лечить. Но, опять-таки, об этом, насколько я помню, я несколько недель назад или, может, месяц уже говорил на предыдущей встрече о том, что депрессия – это болезнь, и с ней надо бороться с медикаментозными, может быть, средствами и, по крайней мере, с врачом консультироваться и советоваться. Но вот то, о чем вы говорите, о грехе, о унынии…
Да, что грехом это является.
Да, это ведь другая вещь совсем. Это не то, что просто вот сезонное такое уныние, сезонная такая депрессия, или уныние в том смысле, в котором это обычно люди не церковные понимают. Что-то это вот, почему-то сегодня такой унылый. Дело не в том, что человек унылый, а просто ну, настроения нет, допустим. Да. Это не уныние, это не то, что называется смертным грехом. Потому что уныние – это такой грех, который уже заставляет не надеяться на милость Божию, заставляет забыть, что всеми событиями нашей жизни и самой жизнью нашей руководит сам Господь. То есть фактически это отвержение его промысла, фактически это отвержение того известного каждому христианину факта, что в нашей жизни всегда присутствует Господь, и все злое он либо предотвращает, либо обращает к добрым последствиям, а всему доброму существует. Это прям прямое определение благого промысла Божьего. Если мы в этом не верим, то мы не верим фактически в промысл Божий, мы не верим в то, что Господь участвует в нашей жизни, фактически мы не верим в Бога, потому что Бог, который не участвует в жизни мира, не участвует в жизни каждого человека, это уже не христианский Бог. Наш Бог – это Господь наш Иисус Христос, который сошел на землю, нас ради человека, нашего ради спасения, пострадал здесь за нас, и которому совсем не безразличны наши нужды, наши печали. Он принимает непосредственное деятельное участие в жизни этого мира и в жизни каждого человека. Поэтому, не веря в это благое его промысло, в то, что все будет ко благу, а как в народе говорится, что Бог не делает все к лучшему. Да? Вот так есть такое расхожее выражение, такая расхожая поговорка. Она имеет смысл, конечно. Да? Мы люди, которые верим в Бога и верим в то, что все, что не делает Бог, все к лучшему. И вот если в этом смысле мы отвергаем Бога, то, конечно, у нас и грех отсюда получается.
Мне кажется, что человек может сохранять свою веру, верить, понимать суть спасения, но вдруг впасть в уныние. Или вот это невозможно?
Вот тут опять-таки нужно обязательно в этом случае, во-первых, исключить заболевание, болезнь. Поэтому я бы очень советовал все-таки консультироваться и с психологами, и с врачами, психиатрами, там, и в особенности в тяжелых случаях. Потому что тяжелый случай – это когда человеку вообще уже ничего не хочется. Он не то что просто печальный какой-то ходит, да, он иногда и встать с кровати просто не может, с постели, потому что думает, зачем мне вот на работу идти, зачем мне вставать вообще? И он целыми днями лежит вот на кровати, не может ни встать, умыться пойти, ни есть, ни пить, ничего. То есть это тяжелейшая такая форма депрессии. Вот если это исключить, то останется в сухом остатке как раз то, с чем можно и нужно даже бороться. И в первую очередь надо подумать ведь о том, что является причиной. Ведь у всего есть причины какие-то, да? И вот в чем причина? Это самый главный вопрос. Потому что пока мы не поймем, в чем причина уныния, мы не поймем даже и тяжесть этого греха. Мы не поймем, почему, собственно, уныние и называется грехом, а не просто каким-то невинным таким состоянием, которое от нас никак не зависит, и которое само по себе пройдет, а мы останемся теми же самыми.
Вот нам Сергей уже написал. Уныние – это бездействие, смертный грех.
Вот, да, вот уныние, бездействие. И я бы подчеркнул, что это не просто бездействие, но это отвержение самой идеи участия Бога в нашей жизни и того, что называется благим промыслом Божиим. А фактически это атеизм деятельный. То есть не христианство, по крайней мере. Не атеизм в том смысле, что мы Бога отвергаем, но Бог просто, он где-то там, а мы где-то здесь. И мы полностью начинаем унывать, понимая, что ну вот это все плохо, все нехорошо, и Бог нам уже, наверное, не поможет, или он забыл про нас, он от нас отвернулся. Вот это вот очень плохо, что мы уже перестаем даже обращаться к Богу или не верим, по крайней мере, в то, что даже если мы к Богу обращаемся в молитве, что Бог нас слышит. Вот в этом, конечно, большая проблема. Но проблема еще вот в чем. Мы должны понимать, что все, в том числе и уныние, оно имеет свои корни, оно имеет причины какие-то. Да? Вот это очень тоже важно, потому что нам важно не столько бороться уже с самим грехом, который уже случился. Вот мы уже унылые, как с этим, что с этим делать? Но мы должны постараться сделать так, чтобы в своей жизни предпринять некоторые шаги, чтобы не довести до этого состояния, чтобы это состояние нами не овладело, чтобы мы были благодарны Богу, мы видели все доброе, что нам посылает Господь, мы были бы оптимистами, потому что любой христианин по-настоящему он оптимист, потому что он верит в промысл Божий. Вот, я несколько даже...
Отец Михаил, я снова хочу обратиться к тому, что нам пишут. Причины именно уныния, а не плохого настроения. Вот Сергей тоже напоминает, что может быть просто плохое настроение, скука. Это же другой, отец Михаил. У этого могут быть не глубокие причины.
Конечно, у каждого бывает плохое настроение. Это все-таки не то. И в этом плохом настроении мы очень часто или идем в храм, или стараемся помолиться Богу, или очень, что помогает очень от плохого настроения, это уныние даже, помогает доброделание. То есть найти человека, которому в данный момент хуже, чем тебе. Ведь такого человека легко найти, вообще, на самом деле, да, которому хуже, чем тебе. И постараться облегчить его положение, постараться ему помочь. Сейчас это очень несложно. Вот. Люди, к сожалению, сейчас страдают от очень многого, и пожилые, и даже молодые, которым очень сложно в жизни, по разным причинам очень. Вот неужели нельзя найти такого человека даже среди своих родственников, даже среди людей знакомых, не обязательно искать специально этих людей, но вот помочь, вот плачущего утешь, болящего навести, человека, который в темнице есть, тоже, кстати, вот, облегчить ему как-то все. Просто своего родственника, у которого плохое настроение, ну и тебя тоже плохое, ну и у него плохое настроение. Но неужели нельзя что-то ему сделать такое, что его облегчит? А ведь это и тебе облегчит. Ну вот ты женат, допустим, да, ты не монах какой-то, или ты какой-то подвижник особый. Но возьми вместо жены помой посуду. Да, и вот уже это большая, иногда неожиданная даже радость, хотя это просто достаточно. Да. Ну, это я пример такой привел. А что-то, может быть, еще такое сделать? Принести цветы домой в неожиданный какой-то день. Можно же сделать какие-то вещи очень простые, бытовые, такие житейские. И они уже сразу принесут другому радость. А если ты другому радость принесешь, то вот есть такой закон. Принес другому радость, и тебе стало как-то легче, и тебе стало как-то радостнее, веселее. Тебе улыбнулся человек, и ты в ответ ему тоже улыбнулся. Вот постарайтесь сделать другого счастливым. И это уже будет очень большая радость. А в особенности, если люди действительно и реально нуждаются в помощи. Посмотрите, сколько действительно нуждающихся, несчастных людей, которым не просто там деньги нужны, а что-то даже такое достаточно простое. Вот я знаю, что в некоторых странах есть целые организации, которые занимаются, вот, казалось бы, очень простой вещью. Много одиноких людей, пожилых людей, да, и им иногда, в особенности в зажиточных странах, ничего на самом деле не нужно. Пенсия хорошая достаточно, на еду хватает, крыша над головой есть, но не хватает чего? Не хватает общения, не хватает того, что вот контакта человеческого чисто. Ну, дети уехали, возможно, а может, и нет, ну и так далее. Это известная такая история. С возрастом количество социальных контактов, оно резко сокращается, и иногда человек остается совершенно один. И вот организуются целые общества, которые ставят своей задачей помогать вот этим одиноким людям не чем-либо иным, а просто разговором. Просто разговором. Они приходят к ним, ну, приносят с собой чай, может быть. Да? То есть что-то такое совсем простое. А может быть, они сами готовы налить тебе чашку чая. И просто на протяжении часа или разговаривают, а иногда просто выслушивают. Иногда людям нужно просто, чтобы их выслушали. И вот эта работа не очень сложная, на самом деле, она доступна абсолютно каждому. Она, конечно, облегчает жизнь вот этого человека, который находится в одиночестве в четырех стенах, но она облегчает положение того человека, который приходит и помогает, потому что вот это и есть такой духовный закон. Ты помог другому, и Бог помог тебе. Ты не помог никому, и ты сидишь сам тоже один, и вроде у тебя все есть, и все вроде хорошо, и ты не голоден, и дети сыты, обуты, одеты, все. А что-то не то, что-то вот у тебя как-то не очень хорошо. И вот поэтому, конечно, этот рецепт, он универсален. Если тебе плохо, помоги другому, которому, может быть, еще хуже, чем тебе, и тебе станет лучше. Вот. Но вот я хотел бы вернуться вот к чему. Причины всего этого. Вот, причины – это тоже важная вещь. Если позволите, я перейду тогда вот к этому еще моменту, да, насчет того, а что может быть причиной нашего уныния.
Ну, может быть, вы пока что-то открываете, отец Михаил. Я бы прочитала, что она Марина написала интересную мысль. Да. Марина считает, что осенние уныние – это акклиматизация, переход к зиме, чтобы человек побыл дома и как-то перестроился. Нет, все-таки не то, что грехом называют православие.
Да, это плохое настроение, скорее просто. Это скорее просто плохое настроение. Вот. А вот о причинах, если к этому вернуться, я просто сделал некую маленькую такую подборку. Мне кажется, что очень важно было посмотреть, что люди, уважаемые в православной церкви, жившие, может быть, достаточно давно, в другие, конечно, времена, но у которых тоже были похожие немножко проблемы, что они об этом грехе пишут. Вот, скажем, преподобный Исаак Сирин, известный такой сирийский подвижник раннего периода жизни нашей церкви, вот он пишет, от чего уныние происходит? Да? Уныние от парения ума, пишет преподобный Исаак Сирин. Парение ума, ну, может быть, это немножечко звучит старомодно, да, но вот парение ума – это какие-то размышления, оторванные от нашей действительности. У нас, кстати говоря, вот это парение ума, оно сейчас обостряется в связи с тем, что мы занимаемся не своим делом очень часто. Раньше, когда люди жили, в общем, достаточно такой жизнью ограниченной, ну, что их заботило в первую очередь? Ну, жизнь семьи их, конечно, да, деревня, ну, вот жизнь деревни. Но уже соседняя деревня мало даже беспокоила, и, ну, знали, что, может быть, кто-то там умер, или какое-то экстраординарное событие там произошло где-то. Но это все, больше там, в общем, никто ничего толком и не знал о соседях. А уж тем более, что происходит где-то за 3-9 земель. Но это совершенно диковинные представления об этом были. Это их не беспокоило абсолютно. А сейчас мы беспокоимся о том, что происходит в Африке. Мы знаем, что происходит на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Ну, казалось бы, какое нам дело, собственно, до каких-то стран, очень далеких от нас. И тем не менее, это нас настолько иногда занимает, что мы перестаем заниматься своими собственными делами. Люди залезают в интернет и там, что называется, зависают. И они там могут сидеть очень долго.
Что-то действительно очень пугающее с климатом, что происходит.
Да. И вот это опять-таки тоже. То есть люди начинают заниматься такими вещами, которые от них никак не зависят. Или зависят в очень какой-то маленькой степени. Пугаться ведь можно чего угодно. И, конечно, происходит что-то, но ведь скажите, что неужели средние века, допустим, или первые века христианства, неужели происходили события менее значимые и менее пугающие? Там же просто людей мучили за Христа, там же людей убивали за Христа, там можно было голодать, можно было просто там чума могла выкашивать не так, как у нас сейчас, хотя и много умерло, но во время чумы гораздо больше умирало людей. Неужели у них, у этих людей тогда не было проблем? Конечно, они были проблемы, и огромные проблемы. Так что, ну, в этом смысле не есть какое-то исключение. Вот. Но люди раннего, так сказать, периода жизни нашей церкви, они, кажется, отличались тем, что они занимались своими делами, то есть тем, что непосредственно их касалось. А вот то, что касается парения ума, это вот то, чем мы уже занимаемся. Это то, что нас абсолютно не касается никак. Хоть в школе, что касается, я согласен. Но ведь многое вообще никак до нас не касается.
Отец Михаил, я все-таки хочу прочитать некоторые сообщения. 31 октября, в воскресенье вечером, в сотнях английских церквей и соборов звонили колокола. Обычно такое делают перед службой венчания или по большим праздникам. Когда-то в набат били при пожаре, наступлении сильной бури или нападении врага. Колокольный звон был сигналом тревоги. В воскресенье на английских колокольнях били именно такую тревогу, призывая прихожан выходить из домов и на крыльцо и 10 минут громко колотить в пустые кастрюли. Как говорится, отчаянные времена требуют отчаянных действий. Но я дальше не буду читать. Вот не наступили ли отчаянные времена?
Времена тяжелые.
Со средними веками, наверное,
пока времена, что... времена тяжелые, времена очень непростые, но я вам скажу, что, ну, по крайней мере, в нашей стране, я не знаю, как там в других странах, но в нашей стране, вы посмотрите, весь 20 век, что происходило. Да, неужели наше время вот сейчас сложнее, чем, допустим, 917 год, или годы гражданской войны, или годы голода, который последовал за гражданской войной, или годы Великой Отечественной войны и так далее. Неужели наше время гораздо тяжелее, чем времена те? Я не верю просто в это. Конечно, те времена были гораздо тяжелее. То, что я слышу от отца, от своих родственников о тех временах, ну, это не сравнится просто с нашими временами. Мы живем в очень хорошее время. Мы живем, конечно, трудности есть, но время не сравнится ни с какими практически другими временами. Это время достаточно хорошее. Трудности есть, несомненно. Вот. Но, тем не менее, сравнивать это с послереволюционными, например, годами. Вот сейчас 21-й год, да, вот отсчитайте 100 лет назад. 1921 год, разгар гражданской войны. Что там делалось? Какие ужасы были? Это же представить себе невозможно. И вот ровно 100 лет назад и сейчас. Но это небо и земля, конечно. Это совсем, совсем разные времена и, в общем, достаточно хорошие. Но разве это избавляет людей современных от уныния? Нет, нисколько. То есть времена-то хорошие, а уныние достается. И вот разобраться, что в причинах этого уныния, в том числе и в достаточно хорошие времена, вот, для этого нужна некоторая подготовка, некоторая мудрость. В любые времена... Не говорится так, что уныние во времена трудные – это не грех. А уныние во времена трудные, а не трудные – это грех. Такого нет у нас понимания. У нас есть понимание, что это грех. Вот. И не говорится, что вот в зависимости от времени, в зависимости от обстоятельств, одно является грехом, а другое не является. Нет, такого нет все-таки у нас. У нас есть понятие, что уныние – это грех. И вот насчет парения ума, я вернусь к цитате из преподобного Исаака Сирина, он там и дальше продолжает эту цитату. Очень интересно об этом как раз послушать. И вот я бы подчеркнул, что парение ума, то есть вот если нашим языком выражаться, вот зависание вот это наше в интернете и собирание всех-всех-всех слухов со всех концов земли и принятие это за то, что нас касается лично, в том числе и то, что происходит там и в Америке, и в Европе, и в Англии, и, так сказать, и в Африке, и в Австралии, что все это наша сфера наших интересов, вот это вот называется парение ума, вот святоотеческим языком выражаясь. То есть от земли оторвалась птица, она парит в воздухе. так и мы отрываемся от того, что происходит с нами, и парим где-то в интернете, то есть своеобразный воздух, эфир, и это вот называется парение ума. И Исаак Сирин говорит, уныние от парения ума, а парение ума, дальше он говорит, от праздности. Вот это тоже важная вещь. Человек, который трудится, который работает, у которого есть дело свое, ученый, например, да, он сидит, он занимается там древними рукописями какими-то, допустим, или там созданием какой-то машины умной. Вот. Он сидит, работает, трудится, и этого, или там врач, допустим, да, или кто-то еще. Они занимаются важным, конкретным, реальным делом, не праздные. И вот это парение ума, ну, просто не хватает времени ему на то, чтобы зависнуть в интернете на целые сутки и оттуда не вылезать, или игрушками какими-то заниматься, или новости какие-то. Я вот никого из тех людей, которые реально заняты делом, практически не вижу интересующихся теми вещами, которые их не касаются. Они в основном занимаются тем, что их касается, что, на что они могут повлиять и что-то сделать. Дальше.
Отлично. От праздности. То есть лень, отец Михаил. Одна из причин – это лень.
Одна из причин – праздность, лень, и одна из причин – уныние. Вторая причина – от суетных бесед. Суетные беседы. Вот тоже это интересный момент такой, да, суетные беседы. Что это значит, суетные беседы? То есть это беседы с людьми, которые не заняты, опять-таки, делом, а это суета какая-то. Суета – это что? Суета – это иллюзия дела. Суета – это вроде бы ты и делом занят, да, но это суета, это не дела, которые относятся к тому, что мы хорошее можем сделать, что нужное. А просто это дела такие, которые придут, уйдут, и потом его на следующий день не вспомнишь даже. Суета. И вот, кстати говоря, в наше время как раз вот это вот зависание в интернете тоже является суетой. Мы тоже там беседуем, да, мы тоже беседуем о чем-то. Мы смотрим беседы других людей в комментариях, там, в социальных сетях, допустим, да, мы в них участвуем. Мы, значит, ссоримся даже с людьми. Я вчера, я тоже в интернете присутствую, и тоже это проблема для меня. Я понимаю, конечно, проблемы других людей. Вот. Только вчера я видел, как люди поссорились. Важные, уважаемые достаточно люди. Вот, казалось бы, и нужное дело сделали, устроили диспут на очень важную тему. Люди заинтересовались, но в результате того, что они не поделили точку зрения, что у одного одна, у другого другая, кому-то показалось оскорбительным даже какие-то выражения. И вот они поругались на ровном месте буквально. Они живут один в одной стране, другой в другой стране. Они друг с другом, может быть, не будь интернет, даже и не встретились бы никогда в жизни. А тут они встретились, тут они поговорили, и тут они поругались. И теперь оба, я не знаю, в унынии, не в унынии, но, по крайней мере, это явно беспокоит этот страх. Проблемы они себе создали на ровном месте фактически, потому что они могли бы этой проблемы не создать, просто не вступив в контакт. А вот тут беседа, может быть, и не очень суетная оказалась, но оказалась тоже опасной, потенциально опасной. А уж что говорить о суетных беседах? Что уж говорить о том, что люди просто бестолку.
Да. Я прочитаю отклик. В Фейсбуке Ольга спрашивает, пишет: «Добрый день, подскажите, пожалуйста, в последнее время стала видеть бессмысленность во многих житейских ситуациях. Является ли это предпосылкой к унынию?»
Ну, тут надо разбираться, конечно, может быть, более подробно, потому что просто так навскидку не скажешь. Разные могут быть причины. И бессмысленность во многих житейских ситуациях, она реально присутствует. Ведь она есть. Есть вещи, которые мы делаем, которые смысла, ну, совершенно никакого не имеют, кроме того смысла, который придает им молва, что называется. То есть придает им современное состояние общества. Есть смысл, есть ли смысл, например, гоняться за модой? В чем она не выражалась? В одежде, допустим, или там кто-то меняет телефоны каждый год. Кто-то еще чем-то там таким вот занимается, то есть гонится, допустим, за модой. Есть ли в этом смысл? Вот у меня есть друг, у которого телефон уже, не знаю, там лет 10, наверное, один и тот же. Там у него еще даже экранчика нет, ничего, только кнопки там нажимаешь. Он говорит, мне хватает, нормально, проблем никаких нет. Он не гонится за модой, он отчетливо понимает, зачем телефон ему нужен. Пользуется вот этим телефоном уже 10 лет. Меняет батарейки там как-то, вот, чинит его и все. Вот. А есть люди, которым непременно нужно iPhone, не просто iPhone, а вот какой-то там новой модели обязательно. Они хвалятся друг перед другом, они... До последнего времени даже был такой феномен, что пускают новую модель айфона, целая очередь выстраивается в магазин для того, чтобы поменять айфон прошлого года, который еще вполне хороший, конечно, замечательный. Вот. Они хотят поменять его на айфон вот этого года, который в этом году выпустили. Вот. Ну, есть ли смысл в этом деле? Вот они, видимо, считают, что есть, поскольку толпятся там и просто, так сказать, и в этом ищут какой-то смысл.
Но там хорошие возможности.
Если со стороны посмотреть, это же абсурд. Это же абсурд просто. Но какой смысл в том, что ты будешь иметь не такой телефон, а другой? Это имеет смысл только в той тусовке, в которой этому придают значение. А человек, который не знаком с моделями, ну что, это не нужно.
Но больше возможностей, быстрее работает, больше памяти.
Да не такая уж это, не такая уж тут, то, кстати, если есть люди, которым действительно, которые, допустим, работают на компьютере, что-то делают там, да, вот я знаю, у меня, например, дочка, она занимается дизайном, там, и мебель делает, и ей необходим достаточно хороший компьютер с хорошей тактовой частотой, с хорошим процессором, с хорошим объемом оперативной памяти для того, чтобы, это называется, рендерить, это называется, то есть из чертежа делать как бы макет сначала самой мебели, а потом и целого интерьера. Это действительно занимает очень много времени на плохом компьютере, а на хорошем это гораздо быстрее и все равно медленно достаточно. Поэтому, конечно, она с удовольствием купила бы компьютер, который гораздо быстрее бы стал действовать, чем вот тот, который у нее есть. Но я понимаю, в чем смысл этого. Но человек, который только играет в игры и покупает каждый год новый компьютер, ну, это смысл, конечно, уже для меня, например, это не имеет смысла. Хотя для него, вполне возможно, это тоже имеет смысл. Но проблема не в этом. Проблема в том, что вот эта вот погоня за тем, чтобы убежать от праздности, как бы, ну, вот убежать в какую-то странную виртуальную область, она тоже, в конце концов, она истощается и тоже приводит к унынию. И вот эти вот праздность, суетные беседы. А вот, кстати говоря, я продолжу, потому что есть еще третья причина уныния, о которой говорит преподобный Исаак Сирин. Это первое, значит, я напомню, праздность, да. Вторая – суетные беседы. А третье – пресыщение чрева, то есть объедение, обжорство, лакомство там, и все такое. То есть вот это вот тоже одна из причин, между прочим, пресыщение чрева. То есть если человек держит себя в рамках, это не так-то просто, вот, но вот человек, он избегает в том числе и уныния этим. Это вот интересная такая вещь, и она, знаете, она соотносится, между прочим, с рекомендациями современных врачей-диетологов. Они тоже говорят, что многое зависит ведь и от желудка. То есть у нас ведь такое представление, что наши эмоции, в том числе уныние, неуныние, они в первую очередь, они откуда? Из головы, да? Вот эмоции. Все же происходит в мозгу, в голове все происходит. Поэтому мы считаем, что нам нужно какие-то ментальные усилия предпринимать для того, чтобы избежать вот этого греха уныния. А вот современные диетологи говорят, что человек, оказывается, очень зависит и от того, что он ест, от работы, скажем, вот его пищеварительной системы, да, то есть если он правильно питается...
Правит головой живот, такая даже
фраза. Да, если человек правильно питается, mm-hmm. если он воздерживается, если он не обжирается, да, если он не гоняется за всякими там супервкусностями какими-то, деликатесами.
Ну, вот сейчас в такую пору унылую, наверное, многие начинают больше всего такого вкусного, сладкого, но вредного употреблять.
Побаловать себя, может быть, иногда и можно, но вот православная церковь в этом смысле, она очень обращает внимание, в том числе и на диету. Она вот довольно продолжительное время посты есть. Да? Вот у нас следующий пост православный будет 28 ноября. Это был самый длинный период в году, когда нет продолжительных постов. То есть с 28 августа, когда был праздник Успения Божьей Матери, по 28 ноября, это 3 месяца ровно, 3 месяца, когда нет поставок. Вот в другие времена года такого промежутка между постами просто нет. Вот. Но вот сейчас вот у нас вот такое время осеннее, когда можно было побаловать себя немножечко. Да? Вот осень, мы знаем, что это иногда вот приводит в уныние, да, но вот есть возможность немножечко себя побаловать. Но не бесконечно же, не бесконечно же, надо как-то и себя и ограничивать тоже. И вот правильно Исаак Сирин-то говорит, от пресыщения чрева бывает и уныние. Поэтому прошло 3 месяца, и мы начинаем потихонечку себя сдерживать. Начинается уже рождественский пост перед Рождеством. И это время такое, которое вот каждый человек, который эти посты соблюдает, он воспринимает с облегчением даже некоторым. Потому что себя заставить иногда бывает трудно ограничиться, да, вот уже ты... Вот, но если есть пост, волей-неволей начинаешь себя ограничивать, начинаешь поститься. Вот, и это оказывается, вот эти посты, да, оказывается, они помогают, в том числе и от уныния. Поэтому, дорогие братья и сестры, если вы чувствуете в себе вот этот приступ уныния, во-первых, исключите клиническую депрессию с врачом. Во-вторых, я перечислю, удаляйтесь от праздности, удаляйтесь от суетных бесед и соблюдайте посты. Вот это будет очень хорошей такой вещью, которая поможет вам, не исключит, но поможет вам уйти от уныния. Кстати говоря, у меня там, я подготовил несколько других мест из святых отцов, поэтому, если будет время, я тоже к этому обращусь.
Да, у нас время еще есть. Я бы вот хотела сейчас остановиться еще на определении, чтобы как-то обозначить все-таки уныние, которое является смертным грехом. Определение дают... Например, такое можно найти. Это подавленное состояние духа, чувство обиды, безнадежности, разочарованности, сопровождающееся общим упадком сил. Определение из исторического православного справочника. Унывать, грустить безнадежно. Все-таки вот действительно здесь употребляется слово надежда, вот нет надежды, вера теряется. Вот с чего вы начинали, отец Михаил? Похоже, что все-таки уныние идет от того, что слабеет вера в человеке. Он как-то отдаляется от Царства Божьего, которое...
Любой грех обязательно связан с тем, что мы удаляемся, как вы правильно сказали, от Царства Божьего. Любой грех – это грех против Бога. Грех не против Бога просто не существует. Потому что как раз это вот понятие греха непосредственно связано с самим Господом. Не только потому, что Он заповеди дал сначала Моисею, потом и заповеди новозаветные тоже, да, которые для нас очень важны и существенны. А нарушение заповедей – это, собственно, грех. Да. Грех есть беззаконие. То есть нарушение закона Божьего. Но и потому, что грех, он препятствует человеку, совершение этого греха препятствует человеку общаться с Богом, препятствует совершенному и непомрачительному богообщению. Это тоже очень важная вещь. Поэтому, собственно, он называется грехом. Человек отвлекается на что-то, человек перестает общаться с Богом. И в этом именно грех состоит. Грех состоит в том, что человек перестает общаться с Богом. Он не надеется на Него. Он не молится Ему, он не просит Его ни о чем. Он, отвернувшись к стенке лежит и, значит, ничем другим не занимается. Либо занимается пустыми, глупыми вещами, которые, опять-таки, вот заставляют его забыть полностью о Боге. И отсюда и приходит уныние. Более того, ведь есть грех, о котором в Священном Писании говорится, что любой грех простится, но вот хула на Сына Человеческого, на Святого Духа не простится человеку. Да? То есть хула на Духа Святаго мы в православной церкви расшифровываем это как отвержение промысла Божьего, отвержение его благодати, которая действует на каждого человека, и отчаяние в своем спасении. Вот это вот важно понять, что человек, который отвергает Бога, он не имеет, и точнее отвергает не столько даже Бога, сколько помощь Божию, действие на его силу.
То есть он этот грех закрывает, довольно частый получается?
Он закрывает, да, он закрывает себе дорогу к помощи Божией даже. Потому что любой человек, который в обстоятельствах таких находится, в трудных, у него всегда есть выход – помолиться Богу, попросить Бога о чем-то. И Бог помогает. Но человек, который находится в унынии, в отчаянии, фактически он находится в состоянии греха, хулы на Духа Святаго, который везде сы и все исполняя, как говорится в одной из молитв, молитве Святому Духу, Царю Небесной. Он везде есть, он все наполняет. Им живем, движемся и существуем. Именно Духом Святым. Мы люди и весь мир вообще. И вот человек, который отвергает этот, конечно, он в унынии, потому что ему некого даже попросить о том, что «Господи, помоги». Он не может этого даже сделать, потому что он не верит, что помощь придет.
То есть уныние действительно может таким серьезным грехом оказаться. Я связывала понятие «смертный грех» с пониманием, что это ведет, ну, к смерти плоти, что человек начинает болеть, ну, он просто может лишиться жизни земной. А тут еще, оказывается, есть связь и с вечностью.
Поэтому, именно поэтому я и считаю, что грех уныния, настоящего уныния, mm-hmm. тот, который называется смертным грехом, да, не просто какого-то печального настроения.
А вообще смертный грех, вот смертный, что подразумевается?
Ну вот он встречается достаточно редко, потому что смертный грех – это смерть не только тела, но и души, в первую очередь. Вообще христиан мало интересует смерть тела. Если речь идет о чем-то серьезном, в особенности о грехе, то грех – это в первую очередь то, что воздействует на душу, а не на тело. На тело – это уже второстепенное. То есть через то, как грех воздействует на душу, естественно, тело, которое зависит от души, оно тоже реагирует. Это психосоматика, так называемая.
Это чревоугодие, думается, что оно воздействует именно на тело, ведет к смерти тела.
Когда оно воздействует в том числе и на тело, но оно воздействует и на душу. Потому что человек – это двусоставное существо. Человек нельзя его полностью разделить. Вот здесь тело, а вот здесь душа. Человек все-таки, он, пока он в теле находится, пока мы живем здесь на земле, нет, это все нераздельно. И тело, и дух. И пока дух с телом, тело движется. Когда дух покидает тело, душа покидает тело, то тело уже разлагается. Это уже не тело человеческое, это уже какие-то набор элементов, которые земля, если в землю отыдешь. Это уже что-то другое. Точно так же и человеческий дух. Это неполноценный человек. Душа. Это неполноценный. Мы знаем, что при втором пришествии Спасителя, ведь не просто дух или душа будет, но и телеса восстанут, и соединится плоть вновь, обновится, и уже новая земля и новое небо, на которых будет обитать истина после второго пришествия Господня, там святые будут жить не просто душами своими, но и в телесах своих. Поэтому полноценный человек – это человек, состоящий из души и тело, а не только, допустим, из души. Или только тело, но тело без... Это мы как раз хорошо понимаем, что тело без души – это уже не человек. Вот, в гробу лежит, и вроде приходим, и плачем, но это уже не человек, это уже тело просто. Вот. А также и дух. Это уже это душа человеческая. Но полноценный человек состоит из души и тела. И так именно Господь и создал человека. Более того, он сначала же тело создал, а потом вдунул душу в вот этот вот организм человеческий. Так оно и будет. Это полноценный человек. Он так бы и жил, если бы праотцы не согрешили. Так бы и жил в раю, будучи двусоставен, состоящий из тела и души. Поэтому очень важно, в том числе и питание наладить. Да, это тоже важная вещь. Это тоже влияет, в том числе, не только на тело, но и на душу влияет. И это мы тоже каждый знает. Вот что-то переел, у него настроение плохое какое-то, да, вроде нормально все, а что-то как-то не так, вот все. Вот. Слишком много ест, потолстел человек, как-то стал неуклюжий, нехороший, и что-то, и настроение испортилось. Вот. Поэтому умеренность, она очень правильная и очень хороша, но немногие, к сожалению, в наше время, когда пища, в общем, доступна вполне всем, немногие себя имеют возможность, а просто имеют силы даже ограничить. Вот едят, и потом, зачем я столько съел? Зачем что это? Это и меня касается, к сожалению. Вот вас, может быть, Ирина, не касается? Вы
очень касается.
Но большая часть наших слушателей наверняка с этим знакомы. Тоже, когда говорят, зачем я вот столько съел? Зачем это было нужно? Совершенно непонятно. И опять уныние. Зачем я столько? Вот, и плохое настроение, и все. Вот оно и причина. А если не съел столько, то настроение было бы хорошее, нормальное, никакого уныния, ничего, все замечательно. Пошел молиться, пошел людям помогать, вместо того, чтобы на диване лежать, переваривать лишний кусок пищи. Замечательно, очень хорошо. Так и надо жить. Вот сам немножечко умеренно, а другим помогай. Замечательная вещь против уныния.
Особенно сейчас, когда осень, пасмурно, холодно, вот эти кусочки кекса, тортики домашние.
Соблазн. Немножко можно. Я думаю, все-таки это, слишком уж не будем регалистами такими большими. Чуть-чуть это неплохо. Не надо обидаться, дорогие братья и сестры. Давайте будем умеренны. Я это и к себе обращаю, не только к вам.
Отец Михаил, а если вот вернуться к тому, что осенняя пора – ваше любимое время, а вы какие бы плюсы осени отметили? Вам чем нравится осень?
Осень мне нравится тем, знаете, может, это немножечко такая необычная точка зрения, но от осени всегда меньше ожидаешь. Лето – это обманчивая такая пора, это обманчивый период жизни, когда на это лето, оно у нас очень короткое же всегда, наше северное лето.
Быстро
проходит. И оно очень быстро проходит, но на него, по крайней мере, в юности у меня такое было, на него слишком много возлагаешь надежд и рассчитываешь, что ты успеешь и то, и сё, и куда-то съездить, и что-то сделать. Вот. И почти никогда это не сбывается. Оно летит, как молния буквально пролетает, и уже осень наступает. Только что вроде весна была, только что начало лета, а уже оно прошло. Где оно теперь? Теперь его ждать уже 9 месяцев до следующего лета. И это меня приводило, не скажу в уныние, в таком бытовом смысле, прошло и кончилось это лето. Вот. И со временем я пришел как раз вот к тому, что осень – это бодрое такое время, которое, во-первых, в это время многое начинается. Да? Недаром наши предки даже Новый год праздновали 1 сентября. И сейчас тоже все дела обычно откладывают на осень. Кто-то собирается конференцию какую-то сделать, какое-то новое предприятие затеять. Чаще всего это все откладывают на осень, потому что лето – это время такое, когда люди не работают, не начинают новые дела вообще. Осень вот в этом смысле мне очень нравится. И потом от осени осень течет неторопливо, течет медленно, размеренно так. Осенью можешь планировать. Да и, откровенно сказать, я не очень люблю жару. не очень люблю комаров. Как писал Пушкин, да, лето красное, любил бы я тебя, когда как бы не летний зной, да комары, да мухи. Так что это тоже играет роль.
Отец Михаил, ну вот как-то незаметно наше время истекло. Может быть, и хорошо, что так оптимистично мы закончим.
Да, да, очень хорошо. Друзья, так что желаю всем нашим радиослушателям убегать от уныния, делать добрые дела, не пресыщать свое чрево и не слишком долго сидеть в интернете, избегать парения ума.
Благодарю вас, отец Михаил. Друзья, всего доброго, всем хорошего настроения, здоровья. До следующих
встреч. Всего доброго.